Всем привет, меня зовут Саша, я алкоголик. Сегодня у меня 3 года трезвости, как раз ровно 30 числа я пришел в АА на Феникс. Начну с того, как все это было, как начинался мой алкоголизм. В принципе, ну, как я сейчас считаю, что я родился уже алкоголиком, у меня была предрасположенность с рождения. Я родился в семье алкоголика, у меня отец был алкоголик, и все вот алкоголические кошмары я видел с детства. Я всего этого очень сильно боялся, все это очень сильно меня пугало в детстве. И я помню, что вообще в самом маленьком возрасте, там, когда вот это взрослые люди спрашивают, там, кем ты хочешь стать, когда там вырастешь, ну или как бы о чем я мечтаю, вот я мечтал о том, чтобы мой отец бросил пить. Это вот самая заветная мечта вообще в моем детстве. Не космонавтом, там, не пожарником, не летчиком, вот, чтобы отец перестал пить. Мне казалось, что это самое большое вообще счастье, которое может быть у ребенка. Со временем, когда бы уже потом начались такие юношеский период, я заметил, я начал жил такой тройной жизнью. Я дома был там один, старался быть хороший для родителей, там все вроде бы такой послушный сын, хорошо там все делаю, все выполняю, не там нигде там особо не хулиганю. В школе я таким был, компанейским, хорошо учился, спортсмен, там все время в каких-то там соревнованиях участвовал. А во дворе с друзьями я такой был именно босяк, где-то что-то украсть, там побить стекла, где-то еще что-то там, пойти подраться. И вот везде как бы вот эта тройная жизнь, она достаточно такая была для меня, мне было достаточно, с возрастом, когда я взрослел, все как бы тяжелее и тяжелее вот было принять какую-то одну из сторон. Это все. И как-то вот все-таки, может быть, вот, там сказать, трусливость или вот этот страх, который был еще с детства, там, связан с, вот, с этим отцовским алкоголизмом, все-таки я вот как-то пошел в сторону вот именно такого босяцтва, хулиганства и пошел как-то вот принял эту сторону. Хотя я был такой приверженец трезвого образа жизни, даже в этой компании, как бы, потому что вот я как-то считал, что вот я таким, как мой отец, никогда не буду. Потому что мы жили на районе, и мне казалось, что вот я когда выхожу на улицу, то все вот показывают пальцем в спину и говорят, это ж вот Саша, это ж его отец, вот там Коля валяется под забором. И мне вот так это было стыдно, мне периодически приходилось его там, приходили, говорили, пойди его забери, он там валяется, или там приди, забери, он там валяется. И, не знаю, мне очень было стыдно за него, я испытывал это чувство стыда постоянно. И это как-то вот отражалось на всей моей как бы жизни вот такой подростковой. Потом как-то вот достаточно долго я держался, как бы все мои уже друзья там выпивали, это все, я был такой привержен. Потом как-то я вот случайно пришел к своему другу, а у него у отца день рождения был. Это мне уже было там на тот момент там 17 лет. И опять же вот эта трусливость, вот этот страх. Мне тут же как бы отец его сказал, садись там, ты ж уже взрослый, давай там по 50 за мое здоровье. И у меня не хватило мужества сказать там нет, я не пью, как бы я против это все. И вот первый раз я тогда попробовал алкоголь, и я был очень сильно удивлен. В плане в том, что я почувствовал, как с меня вот все какие-то вот оковы, замки, вот все какие-то запреты, заборы, вот мои какие-то ограничения в голове, они просто вот так рухнули. Я почувствовал очень сильное чувство свободы такое. И мне как-то сразу стало все пофиг, и вообще там и на отца, и на все эти там чувства стыда, и на то, как я должен себя вести там дома или еще где-то. Вот. Мне понравилось очень это чувство. И вот я начал пить практически каждый день. Я помню, что я в те моменты, еще там как раз заканчивая школу, вот это такой период, что я как бы отмечал такой момент, что вот у меня никогда не было такого, чтобы я там больше 3 дней был трезвым. Вот я пил каждый день. Вот. И пил просто из-за того, что вот когда я вот там на 3-й день уже вот трезвый, у меня чувство такое было, что вот эти опять эти все вот эти мои запреты, заборы, предубеждения, страхи, они вокруг меня опять вот выстроились, и мне надо срочно их разрушить, и вот употребление алкоголя, они все опять распадают. Потом я, конечно, поступил в институт, и тут, конечно, алкоголизм усугубился. Нас отправили в колхоз, и я помню, что вот тогда я понял, что такое вообще запой. Потому что вот в колхозе там мы пили вообще вот каждый день. Там вообще как-то вот питье это было... Это основной как бы... Да, это основной вообще такое ощущение, что это не был колхоз, это был какой-то вот ретрит по алкоголю, как бы употреблению молодого бойца, введение в этот алкоголизм. Пили мы... Сначала мне казалось, что я пил для того, чтобы, ну, как бы расхрабриться, для того, чтобы там на дискотеке там с девочками это все. Но потом я просто понял, что мне как-то и без девочек хорошо с алкоголем. И как бы алкоголь даже лучше, чем как бы все это дело. Понял, что в принципе это я сам себя обманываю. На самом деле вот кайф он... Девочки уже стали вторичными как бы в этом плане. Кайф он стал первичным. И уже как бы вот... Приехав обратно на учебу, и как-то вот эта алкоголическая компания, и вот весь институт, это постоянный запой. Я помню, как, ну, тогда начались уже серьезные такие проблемы с алкоголем. Я помню, что была какая-то зима очень, мы пошли где-то в кафе, ну, там, посидеть, как всегда, там же никто ж не, так сказать, не предвещало беды. В итоге так напился, там, где-то полез с кем-то в драку, еще в итоге очнулся в 4 часа ночи в канаве, там, чуть ли не там в одних трусах, а на улице там мороз. Еле дошел до общаги. Я помню, что я вот до сих пор помню вот это ощущение замерзшего, когда вот не можешь согреться, когда вот тебя трусит, а ты не можешь остановиться. Ты уже в тепле, тебя уже нельзя, а вот тебя трусит от этого холода. И казалось, что все, я больше никогда пить не буду. Ну, как правило, 2-3 дня. Потом еще какие-то умные взрослые прямо возле нашего общежития построили пивбар. И... Это вообще, это начиналось с того, что мы шли в институт зашли по бокальчику пива. В итоге, после первой лекции, мы понимали, что это мы вообще зря придумали идти на лекции, возвращались в пивбар и там могли там неделю оттуда не выходить. И так весь, ну так, институт. Потом ну, начались очень серьезные такие проблемы со здоровьем, физические там. Какие-то там язвы, желудка, вот, ну, всякие похмельные синдромы очень тяжелые, там все очень как бы так. Плюс это 90-е годы, когда алкоголя нормального такого не было, все в основном какой-то непонятный суррогат. И в этот момент я как-то вот попробовал вторые вещества. Ну, так же самое, в этой же компании, в которой мы и бухали, кто-то как-то предложил, я попробовал и... Подумал, что вот это даже хороший выход. Это, в принципе, тот же самый эффект, только нету вот там похмельного синдрома, нет вот этих физических как бы явлений. И как бы больше я переключился на вторые вещества. Единственное, что я уже тогда уже закончил институт. Не понимаю до сих пор, как я его закончил. Как-то вот мне поставили все там какие-то, все тройки поставили, диплом почему-то тоже. Там приняли как-то вот на каком-то автопилоте я его закончил, хотя я был уверен, что я его не закончу. И закончив институт, я пошел работать. И вот я помню, что я специально выпивал, ну, употреблял вторые вещества тоже каждый день. И для того, чтобы меня как-то вот все-таки не заподозрили в том, что я там наркоман. Я употреблял алкоголь просто для запаха, чтобы типа, а что с тобой? А выпил чуть-чуть. Типа, такой, да, так хитрил. В итоге, как бы, ну вот, со вторыми веществами оказалось все намного быстрее, чем с алкоголем. Там деградация происходит, ну, просто какими-то на третьей космической скорости. Там очень быстро, как бы, я скатился до состояния уже... ну, практически вот такого криминального, к тюрьме, воровство, там все эти компании, потому что, ну, вторые вещества, они связаны с каким-то криминалитетом, это не такой свободный доступ, как легализованным наркотикам в виде алкоголя. И, в общем, дошло до того, что, ну, в общем, полностью там деградировал я, обворовывал уже там и квартиры, и дачи обворовывал, на работе воровался, там, и сейф, там, и кассы, и все там, ну, очень все как бы было уже запущено, мне уже было все, как бы все равно, я был уже в состоянии таком, ну, достаточно очень сильно падшем. И так получилось, что добрые люди, там моя одноклассница там пришла к моему там, директору на предприятии, где я работаю, и сказала, что вот типа, вы знаете, что он типа там наркоман, там, то все, он у вас работает, вы не боитесь. Он, бедолага, перепугался, там, сообщил опять же моим родителям, там начался весь этот переполох, и меня начали лечить. Родители, там, брат, все это. Ну, не знаю, в те времена как-то вот такой метод лечения они предлагали, они меня сдали просто в дурдом. Они посчитали, что если меня локализовать, закрыть где-то закрытое отделение, то я употреблять не буду. Меня сдали в дурдом, в закрытое отделение. Это отделение, закрытое отделение, в котором лежат социально опасные шизофреники, которых не выпускают на волю, потому что они там могут, ну, и убить человека, и все что угодно. Это, конечно, было такое трэшевое состояние, но оттуда, как там, как в тюрьме, вот, оттуда выйти невозможно. Все эти решетки, заборы, там, в палатах нету дверей, там свет включается централизованно. Ну, я там пробыл 2 месяца, я там лежал 2 раза. Первый раз меня туда положили, я через 3 недели, не знаю как, в общем, с каким-то там из дурачков я сдоговорился, он мне рассказал, что у него есть какие-то таблетки, мы нажрались каких-то таблеток, и каким-то образом он меня вывел на улицу, и я, в общем, куда-то под этими таблетками попал, в итоге меня споймали родственники, вернули опять туда в дурдом, и там уже я лежал под жестким, как говорится, надзором. Там есть такие даже, я узнал такое понятие, как смотровая палата, это палата, в которой тебя привязывают к постели, и круглые сутки горит свет, и сидит возле тебя постоянно санитар. И вот ты находишься под присмотром таким, ну там, там определенно там 3-4 дня, пока они не увидят, что вроде бы как нормальный, адекватный стал человек, можно отвязывать. Вот выйдя оттуда, через 2 месяца, как бы, мне показалось, что, ну, я же 2 месяца уже не употребляю, все можно как бы это, нормально. И я там зашел во дворе там, в кафе, мне предложили там выпить пивка, я подумал, ну почему бы пивка не выпить, это же так не такое уж и страшное зло. Выпив бутылочку пивка, вот после первой бутылочки пивка у меня появилось такое сразу мнение, вот что я себя обманываю, ну что это вот это за полумер, и опять ушел в глубокое, так сказать, пике. Год у меня получилось где-то вот так вот скрываться, там... Вот этот год я вообще там был в таких бегах, где-то там ночевал на теплотрассах, там в подвалах, вообще в такого бомжа превратился. В итоге все-таки как бы кушать хочется, и как-то вернулся домой, и мне как бы поставили условия, что либо, ну, я должен идти лечиться, либо как бы вот собираю вещи и уматываю. Ну как-то вот все-таки я согласился пойти лечиться только под осознанием того, что, ну, мне все-таки не хотелось никуда уходить, потому что я понимал, что если я уйду, то через какое-то время меня посадят, а на тюрьме там уже вообще непонятно чем это. И так я попал в реп-центр. Когда я попал в реп-центр, для меня показался это какой-то 5-звездочный санаторий. Особенно после дурдома, вот, это вообще там выход на улицу разрешен, там спортзал есть, там групповые занятия, люди собираются, умничают, там, что-то философствуют. Мне очень это понравилось. И я как-то так вошел в роль такого философа. Я на группах такие высказывал. Я же все-таки институт закончил. Там. Все так восхищались моими высказываниями. А у нас была такая, после месяца, как бы пролежишь в реп-центре, разрешали на субботу, воскресенье лечебный отпуск. Домой можно. Я месяц рассказывал про то, как надо трезветь, а в субботу, воскресенье выезжал, ну, уходил домой, и дома как бы опять, так сказать, срывался по всем делам. Потом приходил в понедельник и опять вот всю неделю рассказывал, как надо трезветь. Доходило до того, что там у нас был парень, который украл у другого там ночью, снял золотую цепочку, там вышел за пределы реп-центра, там продал ее и там, ну, сорвался. И, соответственно, там было голосование, что с ним делать, как бы оставлять его. Я был первый, который говорил, что он нарушает принципы трезвости, он ауру разрешает трезвости выгонять однозначно, его выгнали. Он потом, конечно, когда Я ему там рассказывал, как эту ситуацию, он говорит, ну ты что, вот это ты, говорит, сволочь, говорит, сам, говорит, сидел, говорит, готовый, а мне рассказывал, что я нарушаю это. И так продолжалось где-то месяца три, я так в репцентре. А потом произошел какой-то такой момент, когда ну, психотерапевт как-то так, я что-то высказывался, опять умничал, и он как мне так подошел сзади, так встал сзади меня, так слушал, руки положил, меня так слушал, слушал, что я высказываю. А потом такой говорит, ну, говорит, у нас тут, говорит, есть разные люди, говорит, в репцентре. Есть, говорит, люди очень умные, очень хорошо рассказывают. Но они, говорит, как кололись, так и будут колоться, так и сдохнут от этого. И я вот очень четко прочувствовал, что это он сказал про меня. И у меня что-то какое-то зло такое, я подумал, нифига. Вот, вот я как бы больше не этот, я докажу. Это было как раз вот 1 июня 99 года, и вот с того момента больше никогда я уже как бы наркотики не употреблял. Вот с тех пор я как бы вот пошел и очень хорошо начал заниматься трезвостью. Я начал, у нас репцентр был не 12-шаговый, он больше такой был, это там гештальт-терапия, все в основном как бы на психотерапии. Я очень сильно как бы начал менять свою жизнь, я поменял круг общения, я переехал жить на другой район специально, как бы, там, лишь бы, чтобы только не соприкасаться со своими бывшими. Я, там, когда встречал всех там своих бывших, я говорил, что, ребята, я в эту игру больше не играю, поэтому ко мне можете даже не подходить, как бы. И, в принципе, как бы, пошел работать достаточно так, ну, очень хорошо, спортом начал заниматься, я понял, что для того, чтобы мне как бы оставаться трезвым, мне надо, ну, решить все мои вопросы вот там физического характера. Я начал заниматься здоровьем, прошел обследование все, начал там лечить желудок, там все вот вещи, которые связаны были с физическими какими-то моими проблемами, там психологическими. Я начал там общаться с другими людьми. Я всегда уходил из таких вот токсичных компаний, там я не ходил на какие-то там мероприятия, где там пьют. Я там спортом занимался, чтобы почувствовать себя каким-то там более-менее сильным, уверенно в себе. Ну, там, работать, чтобы самому себе обеспечивать. Я осознанно, помню, я пошел работать в рекламное агентство, начал работать. И проработав там где-то с полгода после репцентра, у меня что-то пришла такая мысль, что, блин, я, скорее всего, такой вот бездельник, потому я вот как бы... Потому мне нравится работать в рекламе, потому что работа такая непыльная, сидишь в офисе, в основном как бы бла-бла, вот, а нормальная как бы работа руками я как бы не умею делать. Я специально уволился с рекламного агентства и пошел работать стропольщиком на металлобазу, чтобы проверить, умею ли я работать руками. Да. Как раз это была зима, помню, работа была с 8 до 8, с 8 утра до 8 вечера, в субботу рабочий день, морозы такие были, мы там этот металл то грузили, то разгружали, ну такая достаточно трэшевая. Но я там проработал 3 месяца и как бы постоянно перевыполнял план, премию получал. Я как-то убедился, что в принципе руками я тоже работать могу, и вернулся обратно в рекламное место. Так в принципе продолжалось 5 лет. 5 лет трезвости. Но все, я как-то торопился, мне хотелось побыстрее как бы наладить свое финансовое состояние, там, семейную жизнь, там, завести семью, и все. Но у меня это все не получалось, и как-то вот через 5 лет трезвости у меня какой-то такой произошел психологический срыв, что я вот как-то вот заколебался. Я вот пхну, а ничего в жизни не получается. И как-то вот на таком каком-то настроении я как-то вот попал такой опять в компанию, где мне как-то вот сказали, так, пошли там пивка выпьем. Я такой, там арена, все синий пламя. Взял себе 2 бутылки пива, выпил и такой ушел в запой на полгода. Полгода побухал и уже так через полгода, ну как бы опять скатился практически до состояния такого, как было это. Мне очень стало страшно было, я прибежал в реп-центр. Сказал мне, типа, спасайте. Мне сказали, ну, типа, ложиться не надо, вот приходи как на дневной стационар на группы. И, типа, будешь так вот, такой способ. Я начал ходить на группы. И вот с того момента, ну, еще почти 11 лет я прожил трезво. Вот остальные, вот и вторые 11 лет трезвости, это были как бы вот такие райские, как бы райское время. Я достаточно, у меня произошел какой-то вот очень сильное принятие третьего шага. Когда я пришел, вот начал ходить на группу, у меня такое пришло осознание, что вот, ну, Господи, вот, ну, вот если ты хочешь, чтобы я был там одиноким, чтобы я хоть был там бедный, там, что-то, я не знаю почему-то, тогда у меня был образ водителем троллейбуса. Если ты хочешь, чтобы я работал водителем троллейбуса, я буду работать водителем троллейбуса, там, жить там один, как бы, вот, лишь бы только оставь меня трезвым. И вот как-то произошло чудо, я начал заниматься там частной предпринимательской деятельностью, ну, опять же, своей рекламой. У меня начали дела очень хорошо, там строятся очень хорошие заказы, очень большие деньги. Я очень быстро там заработал, ну практически, если там, вот я пришел на группы в феврале месяце, то уже в сентябре, ну и у меня была куча долгов, то в сентябре я уже раздал все долги там, а уже там еще через там какое-то время я уже там купил себе машину, как бы, ну очень все. А еще через там полгода я женился, встретил там свою будущую жену и как бы... И все казалось, что жизнь прекрасная, удивительная, денег все больше, жизнь вообще счастливая, семейная, путешествия 4 раза в год, там, зимой в Букове, там, летом в Крым, там, куда-то в Египет, там, я не знаю, в Турцию, там, ну, постоянно там. Одну машину купил, там, через там, год купил еще там, джип себе, ну вообще там, казалось, что жизнь прекрасная, удивительная. Единственное, что... Ну, я не знал тогда, не учел, что как бы про болезнь не надо забывать. Я перестал ходить на группы, я как-то вот начал жить такой социальной жизнью. И постепенно вот мой эгоизм, как бы моя болезнь начала проявляться в том, что я начал мнить себя таким великим бизнесменом, который там многого добился благодаря своим каким-то способностям, якобы там. Что это я начал другим рассказывать, как надо жить, там, друзей своих начал учить, как бы там, как им надо жить, там, ну вот понесло, как говорится, волкам. И все это вот каким-то таким комом вот настало. Потом пришел вот этот кризисный 2009 год, а, так сказать, эгоизм такой был, что мне тогда, я помню, что мне говорили, что надо там оптимизироваться, еще я... Это там где-то кризис. У меня кризиса нет и не будет, я все порешаю, я же великий такой гуру. И в итоге как бы за весь 2009 год все как бы вот все рухнуло. И потом там еще, может быть, там за пару лет пришлось как бы вот все продать. Ну, как бы все, что было, как говорится, нажито не посильным трудом, все было как бы продано для того, чтобы существовать. После этого началась очень сильная депрессия, что, ну, типа, а как же жить дальше, как работать дальше, как вообще вот с этим всем смириться, когда вот все было, а теперь, в общем, нищета, как бы ничего нету, начались в семье как бы проблемы, там, и вот такое вот тягучее, вот, не знаю, вот, такое ощущение, что вот одна сплошная ночь, вот все, вот груз, 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 я вот все как-то вот терпел, не осознавая тогда, что надо как бы обратиться за помощью, все пытался как бы сам вывести. Ну, в один прекрасный момент, там, в 2015 году, моя жена мне сказала, все, спасибо, я ухожу как бы от тебя. И вот в этот момент, ну, мне стало так очень плохо, мне очень какое-то такое ощущение казалось, что все, мир рухнул, как бы, и смысла в этой жизни вообще никакого нет. В холодильнике, на удивление, оказалась чекушка коньяка. И вот случайно открыв холодильник, что-то там за какими-то там продуктами полез, увидев чекушку коньяка, вот я что-то вот взял ее так вообще не мысля, открыл, налил в стакан и так залпом стакан и выпил. И мне стало легко. Мне так полегчало, я подумал, о. И вот с тех пор вот я начал вот этот второй, так сказать, свой срыв. И он продолжался где-то у меня 13 месяцев. Я пил тоже вот каждый день. У меня было уже четко такая план. Я с утра иду на работу. Притом утром просыпаясь и вот собираясь на работу, я уже вот кайфовал вот этим вечером, что я приду вечером, возьму чекушечку коньяка, накачу, и мне будет хорошо. И так продолжалось вот каждый день, ну иногда, конечно, получалось, ну, со временем там все больше, 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 потом доходило до того, что там начинал пропускать работу о том, что там умерли все, что там все родственники умерли, всех там этот, болею, переболею, потому что допивался до таких состояний, что с утра встать не мог. Начал с утра похмеляться, в общем, ну, все очень как бы стало так критично. В принципе, как бы мои друзья там, особенно те, с которыми я еще тогда проходил реабилитацию, говорили, что, мол, типа, тебе надо идти лечиться. Я говорил, что у меня все нормально, мол, типа, не грузите меня, мол, типа. Они говорили, что я, типа, закончу свою жизнь на помойке. Я говорил, нет. Ну и где-то вот, так сказать, уже когда бухал, ну, это запоя там, или там, можно сказать, запоя уже, подходил где-то к году, я вот что-то осознал, что вот они правы, что действительно, как бы, я закончу свою жизнь на помойке, потому что вот денег уже нету, жить не за что, на работе, как бы, уже три работы поменял, как бы, на работе долго, как бы, удержаться не могу, как бы, меня вычисляют, как бы, я начинаю там заходить в запои. В итоге, это перед самым приходом в АА, я заболел, и что-то там получилось, что я там где-то около там 10 дней не пил. И я как подумал, о, класс, все, я больше пить не буду. Ну, как бы вот так случилось, что когда я выздоровел, ко мне пришли в гости, и как раз это было Рождество, и говорят, там, давай, я говорю, да, не, я уже 2 недели не пью, все, как бы с этим покончилось. Они, ну, мы тогда тут себе побухаем, ты там так просто. Ну, где-то полчаса мне хватило, чтобы держаться. Через полчаса я сказал, наливайте. И так вот, как я начал на Рождество 7-го, и вот там, 29 января, вот до 29-го каждый день бухал. Добухался уже до того, что я понял, что все это кранты. Я начал в Гугле искать вот, как бы, лечение алкоголизма, попал вот на сайт группы Феникс, позвонил, кто-то мне сказал, приходи. Я пришел вот 30 числа на группу. Я помню, что я пришел на группу, у меня вот очень сильно вот был такой похмельный синдром, меня очень сильно трясло, я не мог там вообще вот, вот успокоиться, чтобы меня перестало трясти. Я ничего не понимал, я не мог вот прочитать вот преамбули, там вот это все. Я читал, и я не понимал, что вообще здесь написано. Я вообще не понимал, о чем говорят. Но единственное, что у меня как-то вот вошло, на первом собрании, как бы, вот для новичка, что вот там 90 дней, 90 собраний. Я вот все, я 90 собраний хожу сюда, там посмотрим. И потом где-то вот я начал ходить, и через неделю, как бы, я заметил, что вот я хожу на группу, и вечером мне не хочется выпить. Я прихожу домой, ложусь спать, как бы. И вот меня как-то вот группа стала это что-то таким спасательным кругом. Я знал точно, что если я буду на группе сегодня, то вечером я не выпью. Вот как-то это у меня очень хорошо вошло. И я ходил там, ну, очень, я больше 100 дней ходил каждый день. Я там на третий или на четвертый день я взял спонсора, я начал проходить программу. Я ничего не знал ни об анонимных алкоголиках, ни о программе 12 шагов. Я только слышал где-то краем уха, там, из фильмов, а то, что есть такая в Америке организация анонимные алкоголики. Я начал проходить программу, у меня очень сильное было сопротивление сначала, но опять же, у меня хорошо такая была установка, что у меня такое свойство характера, я люблю все обесценивать. Но я вот принял решение такое, что я не буду даже анализировать эту программу до тех пор, пока я ее не пройду. Вот я ее пройду, а после того я скажу, что вот это все херня, знаете, зря вы, вот психология это великая вещь. И когда начал проходить программу, во мне начали происходить очень сильные, как бы, изменения. Во-первых, как бы, очень сильно на меня повлиял четвертый шаг. Я увидел, что все мои, вот, как бы, вся моя неудовлетворенность жизни, мне казалось, она находится во внешнем мире. Я в четвертом шаге увидел, что люди, ситуации, организации, все разные, а мое поведение всегда одинаковое. Всегда одинаковое. Вот как под копирку. Я когда там уже писал там 20-й или там 30-й там строчку четвертого шага, я уже практически знал, что я буду писать четвертую колонку. всегда одно и то же. Это меня очень сильно удивило. Там, пятый шаг меня очень сильно впечатлил в плане в том, что когда я сделал пятый шаг со спонсором, у меня произошло вот какое-то такое ощущение вот легкости, что вот все, вот я свободный человек. Никаких вот секретов, ничего как бы нету. Меня ни в чем нельзя упрекнуть. Все, что было, я все вот вынес и показал. И как бы вот от этого мне стало очень легко. Мне как-то вот не стало быть легко быть естественным, несмотря на то, как бы на все свои как бы недостатки. Вот я как-то полностью принял, как бы пятый шаг помог мне принять все мои недостатки. Девятый шаг очень сильно на меня повлиял в плане вот работа над своим вот гордыней, вот это, потому что возвращать долги, извиняться перед людьми, там, особенно это ж люди, которые, как бы, которых я считал там, я не знаю, овцы там или какие-то недостойные, вот перед ними приходить, там, извиняться, ну, для гордыни моей это было очень сильный удар. Но происходили как бы большие чудеса в девятом шаге, как бы люди как бы меня прощали, люди относились ко мне очень хорошо, как бы принимали, что для меня было очень удивительно, как бы, и это очень тронуло мое сердце. У меня такое ощущение, вот мне как Скат когда-то вот на спикерском говорил, что наша задача это вот взять это, так сказать, ледяное, заледеневшее сердце и просто вот выставить его Богу, чтобы он его растопил. Вот у меня как бы такое ощущение, что вот Бог начал растапливать это мое заледеневшее сердце. Я стал как-то более таким открытым, свободным, как бы вот не зажатым. Мне очень как бы вот это понравилось. Ну, в принципе, как бы в дальнейшем как бы жизнь продолжалась все и так, как и сейчас. Вот я хожу на группы, я продолжаю, я четко понимаю, что без групп как бы моя трезвость, ну, очень быстро пойдет по наклонной. Я хожу на группы, там, стараюсь там 3-4 раза в неделю ходить на группы. В основном я и общаюсь как бы с людьми как бы вот из нашего сообщества, с людьми, с которыми как бы связаны как-то вот с зависимостью. Ну, есть общие, как бы, я бы сказал, общее мировоззрение, общее понимание. Мне легко как бы общаться со всеми с вами. Мне как бы и приятно. Ну, я очень себя хорошо чувствую в этой компании. Хотя, в принципе, как бы я стал очень хорошо открытым в компаниях и в других. Я, в принципе, нигде, ну, не скрываю. На работе все знают, что я алкоголик. Я на работе как бы сразу признался, когда на собеседовании сразу сказал, что я как бы хожу как бы на собрание анонимных алкоголиков, что у меня есть проблемы с алкоголизмом, что у меня там, ну, там столько, на тот момент у меня там было, я там больше года как бы не пил, я сказал, что вот там год у меня трезвости. Ну, вот я заметил, что когда я открыт, и мне достаточно легко быть. Мне не надо вот придумывать что-то там, еще что-то, вне зависимости, как это там повлияет на мою жизнь. Все-таки так мне жить легче. Мне лучше как бы пусть будет легче, чем вот этот весь напряг. Я напряг вести вообще не могу. Для меня это как бы очень тяжело. Дальше как бы там, ну, дальше жизнь развивается вот в таком ситуации. Если брать вот последний вот этот год мой трезвости, это вообще какой-то такой очень знаковый год. Я встретил там свою любимую, мы там живем вместе, начали снимать вместе там квартиру, ну, живем вместе там как бы семьей. Я там вот работаю на работе меня как бы там ценят и уважают, достаточно очень хорошие отношения, как бы, ну, мне очень все нравится. Я чувствую себя как бы счастливым человеком. Я четко понимаю, что у меня нет желания вообще употребления. Я вообще, вот у меня такое понимание, я как-то вот на секунду было дело, задумался, вот, а что бы было, если бы я не пришел 3 года назад в АА? Вот мне даже, я даже не хочу на этот счет фантазировать. Мне даже вот страшно представить, что бы было со мной, если бы я 3 года сюда назад не пришел. Я понимаю, что в принципе, как бы вот, ну, мне трезвость вообще сама по себе нравится. Мне нравится быть трезвым, мне нравится вообще трезвая жизнь. Она какая-то вот, ну, в ней есть возможности, как бы. Я могу что-то делать, что-то там, к чему-то стремиться, чем-то увлекаться мне. То, чего нету, как бы вот когда я в употреблении, я чувствую, я просто раб, и чего бы я ни хотел, чем бы я ни занимался, я все равно являюсь рабом как бы этого алкоголя, и он надо мной как бы верховодит. Сейчас я чувствую себя свободным человеком. Ну, на сегодня пока так. Спасибо, сегодня трезво.
Спасибо.
А теперь время вопросов. Кто хочет задать вопрос?
А просто выходить не нужно? Ну, по поводу того, что рассказал здесь.
Пусть группа нужна.
Ну, после собрания, ему лично.
Есть вопросы? Спикеру. Пожалуйста.
Я тут алкоголик?
Нет,
я только. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то вещи, которые для тебя сейчас опасны, ну, то есть для состояния опасны, то, от чего ты отказался, то, например, что хочется, там, не знаю, собрать, двойная жизнь, изменить, бабки, там, заработать где-то, но ты понимаешь, что ты этого не будешь делать, именно вот, либо чем ты руководствуешься, духовными принципами в этот момент, да, или вот там, опытом. И второй вопрос, потом, если можно, расскажи, ну, как бы твои должники на сегодня, что ты делаешь каждый день.
Спасибо. По поводу первого вопроса, вот есть такой один момент, вот как бы моя, можно сказать, гражданская жена, или как, ну как бы вот женщина, с которой живу, ну это скорее всего свойственно, мне кажется, всем женщинам, вот она меня вот направляет все время в материальные как бы вот блага. Надо купить квартиру, там надо еще что-то, вот все что-то надо вот покупать, вот что-то связано, надо больше зарабатывать, и все. И я вот чувствую, что ну, вот для меня это опасно. Вот для меня встегнуться в материальные ценности, это я понимаю, что очень опасно. Для меня я вот четко понимаю, что вот душевное равновесие, оно для меня вот важнее. И я как бы ей пытаюсь очень мягко и очень как бы так деликатно донести о том, что я согласен вот всю жизнь там жить, снимать квартиры, лишь бы чувствовать себя вот спокойно. Чем я не знаю, там зайти в какие-то там кредиты и потом вот это каждый день думать, где мне взять кредит, чтобы рассчитаться с банком, из-за этого как бы вот эти вот постоянный психологический напряг, из-за которого потом все, что хочешь, ну, нет, поэтому я говорю, что ну, все произойдет вовремя. Мне понравилось, когда-то на группе кто-то сказал, что у Бога все вовремя. Я вот ей пытаюсь тоже донести, что у Бога все вовремя. Когда Богу будет нужно, Он даст мне нужную работу, даст мне нужный заработок, или нам даст, как бы, и даст возможность, как бы, приобрести, как бы, этот. На сегодня этого нету, поэтому надо расслабиться и жить только сегодня. Тем, что есть вот сегодня, как бы, кайфовать сегодняшним днем. Если касательно по второму вопросу, что я делаю из программы, я делаю 11 шаг. Я молюсь утром, я молюсь вечером, я молюсь перед каждым приемом пищи. Взял такой, кто-то тоже посоветовал там на группе. Это мне очень помогает все-таки возвращаться вот к Богу, как бы, потому что ну, как-никак там 3-4 раза там, в день какой-то прием пищи есть. И вот я всегда перед приемом пищи. Потом мне это помогает в плане не стесняться быть. Так сказать, верующим человеком, потому что иногда бывает, что мне приходится принимать пищу там где-то в ресторане или в гостях, ну, где есть другие люди. И вот поначалу мне было стыдно как-то вот помолиться перед едой в присутствии там других людей, особенно малознакомых или в каком-то таком общественном месте. То сейчас мне как бы, я не испытываю никакого дискомфорта. Я сажусь, молюсь, на меня смотрят немного. Некоторые даже тоже делают паузу, не едят, пока я молюсь. И потом как бы... Нет, про себя. Дома я с женой, мы молимся, я как бы попросил ее, что мы как бы вместе. Мы беремся за руки, и мы перед едой, как бы там утром, когда завтрак, и вечером мы как бы молимся, я читаю вслух. Иногда прошу ее прочитать молитву. Ей, конечно, это все некомфортно, она все время фыркает, но я прошу, чтобы она тоже прочитала иногда молитву. Я хожу на группы, у меня есть подспонсорный, я хочу еще как бы взять подспонсорных, потому что подспонсорный – это очень хороший ресурс, он очень отрезвляет, как бы, когда ты видишь, когда человек вот в начале выздоровления, в каком он безумии находится, я понимаю, что в каком безумии я тоже иногда бываю. Я этого сам себя диагностировать не могу. С подспонсорным это очень хорошо видно, что я такой же самый безумный. несмотря ни на какие там сроки трезвости. Ну и вот там служения на сегодняшний момент у меня нету по группе, но вот будет там через неделю рабочее собрание, хочу взять служение какое-нибудь, либо там группу вести, ну какие там будут предложены, возьму служение. Спасибо.
Спасибо. А есть еще вопросы?
Да. Саша Алкоголик.
Привет, Саша.
Спасибо за спикерское. Вот. Вопрос такой, да, у тебя был 4-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, а вопрос такой. Гордыня присутствует, а вот я хочу твое мнение, уже когда ты прошел программу, видишь ли ты, сколько в тебе этой гордыни в сегодняшнем дне? Иногда, когда я пикерю там по другим вопросам, то я обычно показываю 50, 100, 150. Так вот, сколько гордыни на сегодня?
Ну, я, спасибо, Саша, вопрос такой. У меня как-то это вот перманентно. Иногда в некоторые дни я чувствую, что ну, вот прямо вот гордыня прет с меня вот на все 100%. В эти дни мне как бы очень даже страшно. Иногда она проявляется, я часто в таких ситуациях я выхожу, ну часто она проявляется на работе. Я выхожу из офиса, я стараюсь позвонить кому-то из наших, там, поговорить, как бы вот обсудить этот вопрос. Я четко осознаю, что это. Иногда она вообще никак не проявляется. Я как бы очень чувствую смиренным. Но программа позволяет мне это очень быстро диагностировать. И я как бы очень быстро понимаю, что вот понесло. Понесло волка. Я как бы замолкаю. Я стараюсь как-то выйти из этой ситуации, помолиться, позвонить, чтобы вот как-то вот, чтобы меня сбило с этой волны. И вот когда меня сбивает с волны, тогда я могу вернуться, я могу извиниться. Я же уже рассказывал, у меня есть коллега на работе, с которым... которому я там 10-й шаг делал, наверное, уже раз 100. Я уже извинялся, он уже как бы уже говорит, я когда начинаю с ним ругаться, он говорит, я же знаю, ты же потом придешь опять извиняться. Я говорю, да пошел, выхожу, молюсь, там звоню, прихожу и говорю, пошли поговорим. Он уже идет, я ему там приношу извинения за все это. Проявляется гордыня, конечно,
проявляется. Спасибо, Саша.
Спасибо. Еще есть время на вопрос.
Сергей Алкоголик, во-первых, поздравляю с трехлетием тебе, благодарю за спикерское. Хочу такой вопрос задать. Вот когда 6-й шаг, были ли ты, находил ли ты себе такие недостатки, с которыми не очень не хотелось расставаться?
Спасибо. Ну, касательно 6-го шага, я... У меня есть какое-то понимание такого 6-го шага, что вот в 4-м шаге я выявил свои недостатки, в 5-м шаге я их вот как бы рассказал там, Богу, еще одному человеку. В 6-м шаге я прошу Господа избавить меня от этих недостатков, потому что я осознаю, что ну, как бы, я очень чувствую разницу между тем, чтобы хотеть избавиться и избавиться. Это вот как... Ну, хотеть пройти, там, пробежать 10 километров и пробежать 10 километров. Для того, чтобы пробежать, надо начать бежать. Вот я четко понимаю, что у меня желание есть, но вот бывает у меня нету мужества начать с ними бороться, бывает нету энергии. Я просто прошу Господа, вот дай мне мужество с этими недостатками, этот, дай мне какую-то вот энергию, помоги мне. Я часто как бы вот молюсь, как бы, чтобы он мне помог с этими недостатками. Отчасти не всегда я как бы осознаю, что является моим недостатком, что является моим достоинством. Иногда мне кажется, то, что моим недостатком, это проявляется в каком-то моем достоинстве, это оказывается там для кого-то может быть там полезным. Иногда то, что я считаю своим достоинством, оказывается недостатком. Я как-то вот, вот эти вещи оставляю как бы вот на волю высшей силы. Я четко осознаю, есть как бы там недостатки такие там, как, не знаю, там, лень, там, гордыня, там, высокомерие, там, тщеславие. Вот. Это те, которыми я ну, делаю усилия для того, чтобы от них избавиться. Какие-то вот остальные недостатки я их как бы не особо понимаю и как бы считаю, что ну, если будет на то воля Божия, он меня от них избавит. Если не избавит, значит я должен быть таким вот для него зачем-то. Спасибо.
Спасибо. Давайте поблагодарим еще Сашу за спикер.